Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие друзья, сегодня, за два дня до конца 2023 года, большую честь нашей радиостанции оказала Анастасия Георгиевна Гачева, доктор философских наук, директор библиотеки музея Николая Федоровича Федорова, пришла сегодня к нам в студию с тем, чтобы поздравить нас с наступающим Новым годом и подвести некоторые итоги года уходящего. Мы собрались также еще по одному поводу. 28 декабря исполняется 120 лет со дня кончины Николая Федоровича Федорова, выдающегося ученого, о котором мы сегодня непременно скажем несколько слов, ученого, который многими не понят, который, я бы сказал, отчасти даже не понят в России своими соотечественниками. Но это история обычная. Наши кулибины, к сожалению, на родине не имеют чести, как сказал в Евангелии Господь Иисус Христос, нет пророка в своем Отечестве. И только спустя, может быть, многие-многие годы или века, идеи и личности, и свершения этих великих людей становятся актуальными и становятся необходимыми для нашего общества. Анастасия, я передаю вам микрофон. Чем вам запомнился год уходящий и с какими надеждами вы встречаете год 2024?
Ну, уходящий год, конечно, особый год, потому что, во-первых, это был год педагога и наставника. Я думаю, что это очень важно, потому что культура и человечество, и история, она всегда движется преемственностью, она движется передачей опыта, знаний, нравственных ценностей, какого-то видения мира, веры в будущее, передачей от учителя к ученику, да, от предшествующих поколений к поколениям последующим. Это очень хорошо понимали многие деятели русской культуры, и в том числе герой, о котором мы сегодня говорим, философ, идеальный библиотекарь, педагог-новатор Николай Федоров. Вообще сама ведь эта идея учительства и ученика, она глубоко религиозна. Мы вспоминаем Христа, да, который собирал вокруг себя учеников и апостолов, и который явил нам образ подлинного учительства. Да. Учительство, оно, во-первых, совершается в поле религиозной идеи, в поле веры. То есть главный наш учитель – это Господь, да, Господь Иисус Христос. И, собственно, вот это вот понимание того, что вот это учитель, он с большой буквы, и всякое учительство, будь это педагог, будь это библиотекарь, будь это просто отец, оно совершаться должно все-таки вот в поле нашей веры и доверия Небесному Отцу, вот это, мне кажется, первое, что мы должны понять и утвердить. И тогда, собственно, вот педагогика, она станет вот этой подлинной такой религиозной, да, ответственной, совершеннолетней педагогикой, которая будет нас вести, собственно, к исполнению той заповеди, которую Господь обратил к апостолам и ко всем. Да, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Только маленькая ремарка. Мы часто забываем вообще, кто мы такие на земле и почему мы должны учиться, почему мы ученики. И не случайно, вот издатель просвещение и вообще само слово просвещение, образование, да, я бы сказал, они потеряли свои смыслы сегодня, никто не задумывается, образование в кого, во что, просвещение чем?
Конечно, свет Христов просвещает всех, мы знаем эту формулу и эту новозаветную формулу, и как раз именно она всегда лежала вот в основе того понимания просвещения, о котором говорили русские христианские философы, начиная, так сказать, от славянофилов Николая Федорова, Владимира Соловьева, деятелей XX века Сергия Булгакова, Павла Флоренского и других наших великих мыслителей, христианских мыслителей, которые понимали, что в основе просвещения и образование лежит вот этот образ Божий, который мы в человеке просветляем и проявляем, который каждый человек должен воспитать и проявить в себе. Вот в этом подлинное задание. Все остальное, так сказать, знания, которые мы получаем, да, опыт, который мы получаем и реализуем, это все как бы слагаемые вот этого нашего проявления в себе Божьего образа, нашего как бы служения в этом мире. Вот все русские религиозные философы, и Федоров в том числе, они всегда напоминают нам вот эту первую заповедь, которую вообще Бог дает человеку при сотворении, заповедь обладания землей. То есть Бог нас ставит в этом мире своих как бы соработников, сотрудников, да, которые в этом мире должны этот мир украшать, преображать, приумножать в нем добро, красоту. Все наше творчество, да, все наше творчество и в культуре, и в технике, и в науке, и в технологиях. Это все как бы тот прибыток в Божье творение, который человек вносит своим трудом. И очень важно, какой мы прибыток вносим. Вот тут всегда возникает очень этот значимый нравственный вектор, да, религиозно-этический вектор, когда мы задаемся вопросом о том, что наше действие и наше изобретение, они должны служить благу. То есть они должны служить Богу, а значит благу, потому что Бог абсолютно благ, да, Бог желает спасения всем, Бог как бы ставит нас на благое делание, а не на зло делание. И поэтому каждый вот наш шаг, да, на земле, и как, так сказать, если мы учителя, педагоги, да, там дополнительного образования, или библиотекари, вот как я работаю в библиотеке, или ученые, или просто люди, которые воспитывают своих детей, мы каждый раз этот вопрос вот прежде всего задаем. То есть чему мы учим, к чему мы это все ведем.
Но есть и оборотные стороны медали. Просвещаться можно не только светом Христовым, но и светом Деницы, если можно так выразиться.
Знаете,
энциклопедисты думаю, здорово нам все-таки подпортили ситуацию.
Я думаю, что это на самом деле такой ложный свет. Вот этот свет, во-первых, это ложный свет, это вот то, что на самом деле свет, который есть тьма. Если говорить об энциклопедистах, ну, понимаете, энциклопедисты ведь тоже как бы не хотели ничего дурного, на самом деле. Они как бы понимали, что они считали, и это, конечно, было абсолютно ошибочное мнение, и Федоров в этом смысле, кстати, тоже спорит с энциклопедистами, что они считали, что подлинное такое свободное просвещение и знание может развиваться только как бы в таком поле отказа от вот этого религиозного вектора, потому что вера, она как бы ощущалась как нечто стреножащее человека. Но если мы обратимся к тому образу просвещения, который был в России, который нам дает, например, Михаил Ломоносов, величайший наш философ, поэт, один из деятелей и создателей Академии наук, мыслитель,
математик,
ученый, то вспомним его письмо о пользе стекла. Это такая его программная вещь, когда он говорит в ней, он говорит о том, что мы делаем познанием мира и изобретением в нем. Мы познаем это сложное многоуровневое устройство Вселенной, огромной Вселенной, бесконечной Вселенной. И мы понимаем, что мы тем самым прославляем Творца, потому что мы видим, какой сложный, богатый и потрясающий мир сотворил Господь, как бы вот на и дал его человеку. То есть это не то, что мы познаем этот мир и говорим, что Бога нет, а наоборот, мы познаем сложное устройство мира, убеждаемся в бытии Божьем и благодарим и благословляем Творца. Это совсем другая установка. И более того, когда мы изобретаем, вот там он говорит о том, что вот стекла нет в природе, его изобретает человек. Дальше при помощи стекла он создает огромное количество важных и значимых для человека орудий, механизмов, которые, опять же, позволяют ему и проникнуть в глубь вещества, если это микроскоп, или в глубь Вселенной, если это телескоп, и прославлять Творца. И там у него есть очень такая сильная филиппика против как раз фарисеев таких, вот фарисеев, так сказать, ложно понимающих веру, которые считают, что наука, она как бы опасна для человека, потому что она ведет его к безверию. А как раз Ломоносов говорит наоборот, что подлинная наука, она ведет человека на самом деле к углублению веры. И это очень хорошо понимали и все русские религиозные философы, все русские ученые. Вот, например, тот же Николай Федоров, он был родоначальником такого течения русского космизма, очень важного философского течения, которое как раз перекидывает мостик между верой и знанием. Потому что в этом течении были философы и ученые, которые как раз, во-первых, говорили о неслучайности, и лени человека в природе. В том, что человек – существо, которое как бы вся вот природа, все бытие выводит к самосознанию, и человек – это существо, через которого мир как бы действует и говорит, и они говорили о нравственной ответственности научного знания. Вот тот же, например, Николай Умов – это был замечательный физик-философ, учитель, кстати, Андрея Белого, который, например, говорил о том, что вот когда во второй половине XIX века многие люди, они очень болезненно воспринимали торжествовавшую тогда и бывшую как бы последним словом науки теорию тепловой смерти Вселенной, которая была вот связана с тем, что энтропия растет, и в конце концов бытие вообще погибнет, Земля остынет, остынет мироздание, будет вообще полная катастрофа.
В какой-то степени перефраз этого сегодня существует
да,
тоже.
Да, конечно. И вот у Достоевского есть такие бунтующие герои, которые говорят, что если Земля обратится в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с таким же множеством ледяных камней, то как бы вся жизнь человека на Земле бессмысленна. Что тогда устраиваться, что тогда длить жизнь, если все равно все будет уничтожено. И я там один у него есть бунтующий герой, и я, и все счастье, и это, и все любовь, и все человечество обратимся в ничто, в прежний хаос. Но вот философы-космисты, современники Достоевского и этих его бунтующих героев, тот же Федоров, Владимир Соловьев, Николай Умов, они говорят о том, что а вы посмотрите на человека. Для чего человек в природе существует? Человек как раз борется с энтропией, борется с тепловой смертью. Человек – существо, которое есть как бы надежда мироздания. Бог его и ставит как существо, которое противодействует небытию. И в этом смысле соработает Творцу. И вот даже Умов говорил, давайте введем третье начало термодинамики, которое связано как раз с деятельностью человека на Земле. Потому что труд человека, и особенно высших животных, домашних животных, одомашненных человек, он как раз наоборот вносит в мир то, что Николай Умов называет стройностью. И потом отец Павел Флоренский замечательным образом определит, собственно, вот смысл того отношения человека к Вселенной, которое нам как бы Господом задано. Он говорит об этом неком космическом как бы браке, да, человека и Вселенной, когда человеку-мужу надлежит любить мир-жену, возделывать ее и ходить за нею, управлять ею, направляя ее стихийную мощь и хаотические порывы в сторону творчества, чтобы явился в твари ее изначальный космос. И мы понимаем, что значит наука, культура, изобретение, вот, которое работает на жизнь, который работает на человека, но умножение красоты и гармонии этого мира – это есть Божье дело, это есть Божье задание. Это совсем не то, где мы как будто бы отступаем от Творца и что-то делаем неправильное. Наоборот, это Бог дает нам и дает нам возможность такой творческой благой активности. Другой вопрос, куда мы ее направляем. Это уже вопрос к нам. И вот тут опять мы возвращаемся к воспитанию, вот к этому году педагога и наставника. Чему мы учим и как мы учим? Вот очень важно в образовании иметь, и это опять же понимали все русские религиозные философы, вот этот вот нравственный вектор. То есть когда вот вся та совокупность знаний, которые человек получает, оно как магнитом притягивается вот к этому центру. А центр – это наша вера, и это наше понимание того, что мы не случайные существа на земле. Потому что самое страшное сейчас, вот в 21 веке, когда мы, казалось бы, опять же, очень многое создали на планете Земля, у нас очень много инструментов действия в мире, очень много научных открытий, прекрасно развивается и медицина, и технологии, уже мы в космос летаем, понимаете, мы уже... Очень многое в этом мире можем и понимаем многое в устройстве этого мира. Но в то же время мы не понимаем, для чего мы в этом мире вот все это создали и в нем действуем. И самый страшный сейчас кризис, который вот нас настигает, это кризис человека, кризис смысла существования.
И в любой момент мы можем все это уничтожить. Вот что страшно.
В том-то и дело. То есть человек вот в том-то и дело, когда он вот не имеет этого вектора, когда он не понимает, кстати, этой своей бытийной ответственности, что он Богом и природой, которая создана, опять же, Богом. И вот очень хорошо, например, тот же замечательный собрат русских мыслителей и космистов Пьер Тейяр де Шарден, да, богослов, философ, священник, он говорил, что вот есть некая нить Ариадны, как бы вот в самой природе, у него был такой образ Христа, как мотора эволюции. То есть мы понимаем, что в самом бытии вызревает какой-то вот этот божеский порядок реальности. Это очень хорошо русские философы чувствуют. И человек должен его проявлять в мире. Он как бы такой творческий авангард природы. Значит, на нем огромная ответственность перед всей природой. То есть это вот такое как бы экологическое сознание, которое совершеннолетнее, которое религиозное, когда мы не просто эксплуатируем, так сказать, природу, понимаете, по принципу «после нас хоть потоп», засоряем землю или пытаемся искусственным вытеснять природное. А когда мы исследуем природу глубоко, вот у Федорова было важное такое понятие регуляции, то есть когда мы как бы пытаемся понять, как устроено природное целое, пытаемся что-то там, так сказать, управлять, опять же, в благом векторе, потому что вот пандемии, да, которые у нас уже несколько лет господствуют, конечно, ведь мы же ищем, как нам справиться с этими вирусами, как нам справиться с болезнями, как нам действительно продлить человеческую жизнь. И это очень важно, потому что всякая борьба за человеческую жизнь, за человека, за личность – это богоданное дело.
Ну, тут я могу возразить по поводу вирусов, потому что не сами ли мы их и выпустили в природу.
Это, конечно.
И в августе имел пространную беседу с доктором богословия, архимандритом Платоном, игуменом Московской духовной академии. Он сказал, что только учителям, ну, говоря в нашей сегодняшней терминологии, двум стратам доступно вот это понимание, понимание существующей энтропии, церкви и государству. Конечно. Государство борется своими инструментами с энтропией, церковь своими. У нас сегодня мы видим вроде бы вот такая симфония, такая синергия церкви и государства. Но что происходит в России сегодня? Ведь мы же не обращаем внимания на образование вот именно в том ключе, о котором мы говорим.
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь очень важно, вот это такая как бы наша личная, конкретная активность на местах. Я думаю, что постепенно эти вопросы ставятся. Они уже ставятся сейчас и на высоком уровне. Конечно, тут можно по-разному, так сказать, трактовать, но ведь все зависит от нас с вами. Да, конечно, мы все задавлены, мы прекрасно знаем, что и библиотекари, и педагоги задавлены огромным количеством бумаг, вот этих компетенций, которые мы должны, понимаете, этот ЕГЭ, на который нужно натаскать, но тем не менее... Вот если педагог, у него есть вот эта какая-то ответственность, такая нравственная, духовная, он будет, несмотря на, он все равно будет находить время для донесения смыслов для своих учеников и для их воспитания.
Мы живем, преодолевая все время,
да,
в преодолении.
Это же тоже, с другой стороны, очень важное, да, через преодоление, но важно, чтобы мы делали это усилие. Вот самое опасное – это начать плыть по течению по принципу «чего изволите». Вот этого быть не должно. Более того, обратимся к примеру Николая Федорова. Скоро мы говорим о нем в год 120-летие его памяти, а Федоров, он вообще как, он был христианский философ, он считал поэтому, что, конечно, день смерти, он важнее дня рождения, потому что тут как бы некий итог, человек переходит в вечность, и мы вот понимаем, что он оставил нам, почему он нам важен для мира. Так вот, обратимся к середине 19 века, эпоха Николаевской России, да, Николаевская школа, город Липец, в котором начинается путь Федорова педагога. Но что такое была школа, вот уездное училище Средней России? Конечно, там господствовала палочная система, там была довольно репрессивная педагогика, такое некоторое вдалбливание знаний, учеников оставляли без обеда, так сказать, били розгами и так далее. А Федоров, он утверждал такой буквально иной, как бы евангельский принцип отношения к учащимся, он перефразируя слова Христа о пастыре добром, да, пастырь добрых душу свою полагает за овец, он говорил, учитель добрый душу свою полагает за детей. И он устраивал такое действительно сыновне отеческое как раз вот отношение к ученикам, он вникал в их нужды, он старался объединить их, создать такой некий коллектив творческий и ответственный из них. Он всегда говорил, что вот образ Троицы, да, неслиянный и нераздельный, это образ вот человеческих сообществ, человеческого многоединства, будь это класс, или будь это какое-то, так сказать, дворовое собрание, или будь это приход, например, в церкви, вот образ Троицы нам светит. И он поэтому, ну это на чем можно, это же нельзя палочной системой. Какая в Троице палочная система?
Что потом успешно воплотил Рачинский.
Да, то есть это добрый пример, и всегда Федоров говорил, добрый пример воспитывает, на себе исполнить, потом Достоевский скажет, исполните на себе, и все за вами пойдут. При этом он развивал такую активность учащихся. Он вообще считал, что вот просто знание вдалбливать бессмысленно, надо, чтобы была мотивация, чтобы ученик почувствовал необходимость знаний, чтобы у него была какая-то своя исследовательская траектория, и вот тут он ее может осуществить. Идея памяти очень важна была ему. Он говорил, почему воспитание не начинается у могил дедов и прадедов, сознание того, что он... Ребенок не только ныне живущий, но потомок огромной цепи ушедших. Федоров считал это очень важно, вот это воспитание памяти, любви к своей семье, к своему роду, потому что с этого формируется историческое сознание.
Флоренский об этом
конечно,
очень много писал.
Флоренский память рода. Потом он, кстати, чувствовал тоже большое родство в этом смысле с Федоровым, потому что для нас это большая история, которую мы изучаем, всемирные какие-нибудь там крестовые походы или какая-нибудь империя Александра Македонского. Что она этому ребенку пятикласснику? А когда он начинает познавать вообще, что такое история, через историю своей семьи, своего рода, вписанную в историю сначала своего родного края, вот это краеведение, место, где могилы твоих предков, где трудились твои предшественники или там твои отцы, да, и ты начинаешь дальше вот от истории семьи к краеведению, к истории родного края, дальше к истории страны, к истории Отечества, дальше к истории человечества, потом к истории Вселенной. Получается такая матрешка очень важная. Вот этот принцип воспитания. Ну и, конечно, многие его, так сказать, собратья в школе не очень это принимали, особенно поскольку он выступал против телесных наказаний, он считал, что это нельзя, потому что, ну, Христос ведь никого, простите, не порол, да, тем не менее, Христос умел сделать так, что за ним шли люди, да, и, так сказать, обращались, преображались, и вот делали этот нравственный выбор. И Федоров считал, что педагог должен уметь именно вот любовью, да, добрым примером, мотивацией, как бы, учеников на править на доброе. И, конечно, было сложно, его не принимали, там были даже отчасти на него гонения в Липецкой, даже там был очень смешной случай, потому что вот этот его стиль образования, при том, что он был глубоко религиозный, многие его современники не понимали и писали на него доносы и говорили, что он защитник Великой Французской революции, когда Федоров всегда резко критиковал революционный принцип вот этого такого самовластия человеческого я, как говорил Тютчев, возведенного в политическое и общественное право. И знаете, за что его, например, даже на него доносы писали, за противузаконное ношение бороды. Потому что мы знаем славянофилы, он носили бороду, и он тоже для него это было важно. И вот он даже потом вспоминал, как приходили брить бороды, значит, там преподавателям уездного училища. А вот такое евангельское его мироотношение, я просто приведу пример, раз у нас действительно год педагога и наставника, мне кажется, очень важны вот эти конкретные примеры. Когда Федоров 6 лет работал в городе Ногинск, а это на самом деле Богородск, замечательный, да, город Богородск.
По-моему, вернули название, нет?
По-моему, еще не вернули, но я надеюсь, что вернут. И вот этот город, там 6 лет он проработал, там его как раз приняли. И очень его там полюбили. Так вот, был один эпизод потрясающий в его жизни, как когда вот насколько он вникал в нужды учеников и такой евангельский принцип любви и жертвы осуществлял, опять же, на себе. Вот когда у одного из его учеников тяжело заболел отец. И он получал жалование, и вот он всегда помогал семьям бедных учеников, всегда жалования раздавал. Но тут он буквально вот отдал последние деньги, чтобы позвать доктора и вылечить. К сожалению, умер отец, а похоронить не нужно. Семья бедная, много детей там. И тогда он продает свой вицмундир. То есть это абсолютно такое, ну как вот любой, да, святой мог бы так поступить. А что такое продажа вицмундира для педагога? Он на следующий день является в училище в каких-то обносках, в рубище. И приезжает комиссия из Москвы. И, конечно, там они все в ужасе. Вот что это же как юродивый жест такой. Понимаете, то есть я к чему? К тому, что он пошел на вот это вот, пошел на этот поступок, понимая, что это может обернуться санкциями против него. И там действительно были санкции, но за него заступился директор училища, который сказал, что это такой уникальный педагог. Действительно, вот санкции были сняты. Но, тем не менее, он понимал, на что он шел. Вот это учитель доброй души свою полагает за детей. Вот это подлинный девиз года наставника и педагога. И замечательно, что мы из этого года наставника и педагога переходим сейчас в год семьи, потому что это связанные вещи, потому что, конечно, школа и вот это наставничество от учителя к ученику, оно, безусловно, начинается и продолжается в семье. Если у нас школьное воспитание, образование, дополнительное воспитание, образование не будет тесно связано вот с этой семейной педагогикой, так сказать, с тем, что происходит в семье, никакого толку не будет. Это должно быть взаимодействие, это должно быть действительно так, как сообщающиеся сосуды. Когда этого не происходит, мы видим те трагедии, которые у нас развернулись, и вот, конечно, последняя трагедия Брянска чрезвычайно меня, конечно, потрясла, как и многое из того, что у нас случалось, как и предыдущие наши эти как бы российские колумбайны, когда дети, понимаете, на самом деле ведь это крик, это жест отчаяния. Вот я должна сказать, что на самом деле то, что такое происходит, это вопрос к нам, взрослым.
Что к школе, к образованию это не имеет никакого отношения. Это всего лишь срез нашего общества, общения
это, конечно,
детей.
Конечно, это срез общества, это прежде всего к нам крик. Вот тут я должна сказать, в этом году у нас 95-летие Чингиза Айтматова, и тут нужно вспомнить его великий роман «Тавро Кассандры», пророческий роман, где там вот такой как бы монах Филофей космический, который на орбите, да, он говорит о том, что появляются из хаты эмбрионы. То есть эмбрионы вот уже в чреве матери есть такие эмбрионы-отказники, которые не хотят рождаться. Такой это абсолютно апокалиптический образ. Почему они не хотят рождаться, объясняет там герой Айтматова. Потому что они не хотят рождаться в тот мир, в который мы создаем для них. Ребенок как бы является в этот мир, посмотрим на младенцев, какие-то ангельские существа. Достоевский всегда говорил, как будто бы существа из другого мира. Вот этот младенец, и Федоров говорит, дитя как критерий. Опять же, следуя словам Христа, да, пустите детей приходить ко мне, и ребенка поставил посреди учеников, будьте как дети, да, сохраняя при этом мудрость, да, но при этом будьте как дети в своем мироотношении, любви ко всем, в том, что вот опять же Федоров называл бесконечным услужливостью. А мы какой мир создаем? Куда мы этих детей вводим? И вот эти эмбрионы-отказники, они как бы бьются, кричат в чреве матери и не хотят рождаться. Так вот эти дети, которые идут и расстреливают своих близких, это то же самое. Это те же дети, которые отказываются жить в этой цивилизации, которую мы создали. Потому что если мы по-другому бы вели себя в этом мире, и подали бы им руку помощи, об этом очень многие сейчас говорят, что это какое-то наше общее равнодушие. Услышали бы их, могли как-то действительно по-другому их сориентировать, они бы никогда бы не взяли бы оружие в руки.
Я, знаете, о чем сейчас подумал, наверное, это какой-то ужасный совершенно пример, но он мне пришел в голову. Вот это колоссальное количество абортов и нежеланных детей, которым мы не даем прийти в этот мир, это своего рода месть от существующих, вот, за тех, кого мы не пустили.
Знаете, это очень сильное на самом деле ваше слово, и я думаю, что сейчас, конечно, вот в обществе все-таки какой-то поворот совершается. И тут и большие усилия, конечно, на самом деле, и, безусловно, властей, тут надо отдать должное церкви, вообще огромным усилиям церкви, потом прекрасная эта линия жизни, которая вот идет на телеканале «Спас». Вообще вот очень много, так сказать, делается сейчас на местах, вот, конечно, и помочь женщинам все-таки принять правильное решение, и чтобы создать вот такую атмосферу, когда будет постыдно делать аборт и толкать женщину на аборт. Более того, действительно, если мы создаем возможность даже для тех матерей, которые, ну, по каким-то причинам, вдруг они вот готовы отказаться от ребенка. Правильно говорил отец Дмитрий Смирнов. Родите и принесите мне, и мы воспитаем. То есть дайте жизнь этим детям. Более того, я более чем уверена, что если дать женщине возможность все-таки родить, создать медицинские, там, другие условия, чтобы все-таки благополучно прошли эти роды, она или сама не откажется, или даже если она отдаст этого ребенка по каким-то причинам, то, конечно, люди смогут и воспитать, и усыновить, и, так сказать, дать возможность этой жизни. Потому что мы, конечно, понимаем, что сколько вот этих нерожденных детей на самом деле, может быть, могли бы повернуть нашу историю. Мы же не знаем, сколько Пушкиных, Достоевских, тех же Кулибиных, Федоровых, величайших святых Сергиев Радонежских.
Да просто вот русских людей, которых просто сегодня людей. Не хватает катастрофически в России.
Более того, ведь мы же вот что еще должны понимать, что вот на самом деле, вот что еще тоже важно, я думаю, что и год наставника, и педагога, и вот год семьи тоже нам это являет. Вот у Достоевского была замечательная формула семейства как практическое начало любви. В подготовительных материалах «Братьям Карамазовым» многие читали этот роман, а те, кто не прочитал, я очень советую вам на новогодних праздниках взять в руки эту великую книгу «Братья Карамазовы». Это великая христианская книга. Прочесть ее, она очень многое вам даст на самом деле, как-то пособеседовать с ней. И, может быть, мы в следующем году даже сделаем с вами обязательно передачу «Давайте об этом великом романе». У нас сейчас вот в Федоровской библиотеке даже идет такой цикл, вот читаем «Братья Карамазовы». Мы движемся по 12 главам этого романа, 12 апостолов, 12 глав.
Как это прекрасно, да. Читать, а не говорить только вот в назывных каких-то
вот,
штампах.
И вот, там как раз вот эта вот беседа в келье старца Зосимы, которая о церкви и церковном суде, она первоначально там вот этот вот будущий Дмитрий Карамазов, мечущийся такой герой, вопрошающий на самом деле, он спрашивает, как мне научиться любить? Вот научите меня любви. Вот он обращается к старцу Зосиме, да, и тот ему говорит, учитесь любить с родственников, на родственниках учиться любви. Потому что действительно возлюбить родных труднее всего. Вот Достоевский это очень хорошо понимал. Вот у него в романе «Подросток» замечательный есть такой роман тоже, который всем надо прочитать. Это вот о молодом человеке. И это вообще роман о восстановлении родства. Потому что там отец и сын идут навстречу друг другу и обретают друг друга, обретают подлинное родство и обретают веру при этом. И вот там замечательная одна из героинь, как раз мать подростка, София, не случайно это имя Софья, да, премудрость Божья, вот она говорит своему бунтующему сыну, «Аркаша, когда ты у людей-то заслужишь? А тут, имея в виду семьи, тебя и ни за что любят». И вот это вот удивительная действительно семья, которая есть горнило родства, горнило вот действительно воспитания и любви, и будущего вот этого родственного общества, это очень хорошо понимали, опять же, и Хомяков, и Федоров, который очень много говорил вот об этой любви сынов к отцам, и вообще любви в семье, сыны и дочери человеческие, он всегда об этом повторял, и у Достоевского. Вот поэтому, конечно, год семьи – это большая надежда следующего нашего, как бы такого уже календарного года, что мы сумеем как-то понять ценность семьи. И вот что очень важно, конечно, часто вот человека как-то по-другому начинают мотивировать, ну вот ты один, да, особенно в подростковом возрасте, когда ты себя там противопоставляешь другим, но мы понимаем, как это ужасно для человека быть одному, и как на самом деле он непрочен. Потому что когда у человека есть вот эта идея родовой цепи, опять же, о которой говорили Федоров и Флоренский, когда он изучает историю своего рода, когда ему важно понять опыт своих предков, где-то, может быть, верный опыт, где-то ошибочный. Он может, во-первых, чувствовать их в себе, он может понимать, во-первых, что он стоит на этой огромной цепи, и вот все те, кто жили до него, они вот через него говорят, они записали себя в нем. Он действует и от них тоже. И вот это очень важно. Как мы молимся о наших ушедших каждый день, да, вот в утренней молитве, поминаем их, как мы на литургии поминаем каждый раз ушедших. Очень важно вот действовать так, когда ты понимаешь, что за тобой это огромная цепь. И если, допустим, были даже в истории рода какие-то тяжелые ситуации, когда ну, люди как-то неправильно себя вели, да, или уходили из жизни, или что-то совершали, но мы-то как бы вот своей жизнью, своей молитвой и своим действием мы искупаем это. Это тоже очень важно. И тут образуется какая-то цепь любви, вот как говорил Достоевский. А Федоров еще говорил, что когда мы изучаем историю своего рода, начинают простраиваться боковые вот эти связи с другими семьями. И неродные становятся родными. Люди обретают своих дальних родственников. И так ткется вот это полотно всечеловеческого родства. Федоров всегда говорит, все мы братья по любви к отцам, к нашим родителям. Самое страшное – это разрушение семьи. Вот это, наверное, самое чудовищное, что только возможно, если человечество отречется вот от семьи, как-то поймет, что семья, она избыточна, не нужна, для чего она вообще нужна, оно просто поставит крест на самом себе. Потому что, опять же, вспоминаем это божественное святое семейство, да, вот который мы будем сейчас в Рождество, да, вот уже католическое Рождество пришло, мы движемся к православному Рождеству. И вот этот вертеп, этот праздник, кстати, семьи и родства. Рождество всегда, когда этот вертеп, семейный праздник, да, Мария, Иосиф, да, младенец Христос, эти пастухи, волхвы, это сказка и чудо преображения вообще земли, вселенной, человека и чудо родства.
Ну, как всегда, Деница вмешался и в эту проблему. Мы видим, что сегодня в Германии даже вот существуют вертепы. Однополые, скажем так, две женщины вместо Иосифа и Марии и так далее и тому подобное. И все вот эти последние провокационные заявления главы Римо-католической церкви, что церковь благословляет, то есть не одобряет, но смиряется с тем, что существуют новые так называемые браки между однополыми парами. Все это направлено прямо на разрушение семьи, на разрушение образа Божия.
Конечно, очень такая действительно трудная и болезненная тема, потому что ведь она с чем связана? Она связана с нашим абсолютно неверным пониманием свободы человека. Потому что, понимаете, есть свобода, да, мы это, как бы, вроде бы это такие азбучные истины, но вот их приходится повторять из года в год, как бы изо дня в день, да. Вот свобода от и свобода для. Но мы понимаем, вот Христос, да, ведь он же был абсолютно свободен, но при этом абсолютно благ, и не случайно Достоевский говорит, Христос как идеал человека во плоти. Значит, мы понимаем, что вот это, может быть, это низшая свобода, да, вот это все дозволено, которое абсолютно на самом деле делает нас всех рабами греха. И рабами, кстати, нашей этой половинчатой, двойственной природы. Уж если идти в какую-то, так сказать, богословскую глубину, ну, вспомним слова Христа, скажем, на искушающий вопрос саддукеев, когда он говорит, кому будет, они говорят, кому будет женщина в Царстве Небесной женой, если она последовательно на земле была женой пяти братьев. А что отвечает Христос? В Царстве Небесном не женятся и не посягают, а живут как ангелы Божии. То есть он говорит о том, что вот эта великая тайна как бы будущего преображения, она предполагает некое восполнение, преображение человека, когда он уже как бы, ну, так сказать, не половое существо, да, а вот целостное. А здесь на земле вот нам дана эта роль мужчины и женщины, да, и вот да будут двое одна плоть, и есть эта идея целостности, да, и так далее. И тут вот важно, и поэтому в браке идет вот это восполнение двух половинок как бы для целостного существа, если хотите, поэтому этот чертог брачный. А когда происходят вот эти однополые браки, это фактически дублирование.
Вообще, ну, дьявол обезьяна Бога, да, мы посягаем на будущее.
Есть какое-то дублирование. И, конечно, да, конечно, мы понимаем, что вот эта проблема, скажем, ну, вот этих нетрадиционных, да, вот влечений, она тяжелая для человека. Действительно, людям приходится с этим справляться. Но это как бы такой призыв к подвигу, к внутреннему росту, да, вот к какому-то преодолению себе. Может быть, тут какие-то медицинские даже могут быть какая-то, не знаю, вот помощь для того, чтобы как-то человеку дать возможность корректировать, может быть, гормональный фон. Тут, может быть, медицина, вот надо об этом тоже...
Нет, ну, страшно не это, страшно одобрение общества, да, и именно пропаганда.
То есть очень важно, что если у человека, допустим, такая ориентация возникает, ну, помочь. Может быть, тут могут помочь психологи, там те же православные психологи, психотерапевты. Или, допустим, даже врачи, которые, опять же, мы же знаем, что очень часто какие-то вещи можно скорректировать, ну, действительно, грамотной медициной, то есть какие-то таблетки там, да, ну, и так далее. Это же нормальная медицина, которая помогает человеку удержаться, помогает человеку выправиться, все-таки действительно стать там отцом или матерью и так далее. А самое страшное, это, конечно, когда вот это одобрение смены пола у подростков. Это вообще просто безобразие. Когда дети есть там, вот я знаю, что об этом уже писали, да, в 14-15 лет могут решить, что они хотят поменять пол. А потом подростки мечутся, и вместо того, чтобы протянуть ему руку помощи, или уж как мне сказать, ты подожди, ты вот сначала развейся, посмотри, как ты дальше будешь. Когда он вырастет, он, может быть, вообще уже ничего не захочет менять.
Так он ужаснется, мне кажется, просто этой идеей.
Ужаснется. А те, которые поменяли, мы знаем, сколько трагедий там возникает.
По-моему, закон принят уже в России. Запрещено менять пол.
В России, да, ну а в других-то странах мы знаем, что в общем, тут есть... Это вот одна наша болезненная тема. Вот эта тема, конечно, разрушения семьи. И тут действительно необходимо идти, конечно, и путем нравственных запретов, но важно не только, мне кажется, законодательные ограничения. Потому что... это опять, конечно, внешний закон, когда человека хватает, стреножит, а человеку хочется против него взбунтоваться, как подростку, и сделать наоборот, сделать нарочно. А очень важно вот создавать вот эту атмосферу прямо с детства, в детстве, в школе, воспитание. Все-таки и ценности семьи, вот этой вот радости материнства.
И нравственного целомудрия обязательно.
Нравственного целомудрия, конечно, нравственного целомудрия тоже. Вы знаете, это вот, ну, как, опять же, славянофилов вспоминаем, мы знаем, как вот наши, скажем, в семье великих наших славянофилов, братьев Аксаковых или Хомяковых, как действительно эта тема целомудрия, как она была важна. Это была действительно ценность. Вот, и это чрезвычайно важно. А вторая тема, это, конечно, эвтаназия. Это еще одна очень страшная вещь, которую сейчас активно навязывается в обществе. Это возможность и право человека добровольно уйти из жизни, и при этом еще врачи должны ему помочь, и общество должно помочь. Во-первых, это общество очень легко, потому что оно позволяет людям, вместо того, чтобы нести бремя за тех людей, которые, может быть, инвалиды, да, люди с ограниченными возможностями, или, допустим, тяжело болеющие, да, там, находящиеся в коме, находящиеся еще в каком-то состоянии, да, или, допустим, находящиеся в состоянии кризиса, потерявшие работу, зашедшие в тупик. Вместо того, чтобы протянуть им руку помощи, да, вот мы вот ее протягиваем, помогаем и вытаскиваем человека, и он потом очень много может сделать. Или помочь, если даже, допустим, человек, ну, тяжело болен, ну, достаточно есть и медицина, которая может как-то паллиативно помогать, и вера, которая дает возможность человеку, да, вот, укрепиться и удержаться, и как-то христиански, да, вот, и так далее. А мы, наоборот, его выталкиваем в смерть. Мы думаем, да, хорошо, уходи из жизни. Как будто бы нам легче, по принципу, с глаз долой, из сердца вон. Но действительно меньше будет нагрузки на здравоохранение, так сказать, на все остальные службы. Ну и вообще этот балласт, так сказать, да, вот, который, ну что тут, вот у нас борьба за рабочие места.
Значит, но при этом рушатся критерии и границы. Вот, так легко любого человека выплеснуть.
Вот именно, любого человека. Вот это тот же самый, понимаете, вот Господь дал заповедь «не убий». Вот эта заповедь, она абсолютная. И вообще вот, кстати... Моя мама, вот философ замечательный Светлана Григорьевна Семенова, которая как раз вернула вот Федорова в культуру, она вот в своей, одной из своих книг, она писала, что вот человечество, оно вообще в своей истории и культуре всегда шло путем запретов, да, был каннибализм, отказались от каннибализма, был инцест, простите, отказались от инцеста. И теперь очень важная вот эта заповедь «не убий», которую действительно человечество должно для себя принять как абсолютную заповедь. Вот не убей себе подобного. И не выталкивай, не подталкивай человека к смерти. Вот это вот очень важно. Поэтому, конечно, вот эти две вещи, вот мне кажется, они в связке. Вот это разрушение семьи и вот эта эвтаназийная культура. Потому что это то, что вот, опять же, в 20 веке вот философы 20 века, два русских христианских философа, Александр Горский и Николай Ситницкий. Горский, кстати, был выпускником Московской духовной академии, учился на 2 года позже Флоренского, называли смертобожничеством. Вот такая вот эвтаназийная культура, культура поклонения смерти. Потому что человек – существо, которое преодолевает вот эту вот эвтаназийную, так сказать, смертопоклонническую, абсолютно постыдную, да, и развратную вот нашу, так сказать, культуру.
Ну, по сути, это основа нашей религии – преодоление смерти.
Преодоление смерти. Конечно, обетование «Христос воскресе», поем, «Пасха», не случайно говорил Гоголь, нигде так не празднуется, как в русской земле. То есть, вот, понимаете, как Достоевский говорил, в чем высшая идея существования? Вера в душу свою и ее бессмертие. И вот у него есть такое, например, в дневнике писателя, вообще 70-е годы, ведь очень многое повторяется в истории. То, о чем пишет Достоевский, оно вот на каком-то новом витке совершенно по-новому считается сейчас, считается очень актуально. Вот почитайте, опять же, дорогие друзья, на новогодних праздниках, да, вот в эти предрождественские дни и на святках, почитайте дневник писателя. Так вот, у него там есть эти размышления о причинах самоубийства среди молодежи. Очень много было самоубийств в 70-е годы. Вроде бы пореформенная эпоха, а люди уходят из жизни. Там было самоубийство дочери Герцена, например, которая не просто ушла из жизни, она еще написала такую ерническую записку, примерно как наши вот эти дети, которые Колумбайн, да, которые пишут, что человек биомусор, пойду убивать всех подряд, там и так далее. Конечно, они сидят в соцсетях, где огромное количество этой черноты, которая вываливается на наших детей, и наша задача спасать их от этого. Так вот, она пишет: «Прошу, прежде чем меня похоронить, если мое самоубийство удастся, убедиться, что я действительно умерла, потому что очнуться в гробу очень даже не шикарно выйдет. А если, мол, значит, я таки не умерла, то отпраздновать мое воскресение из мертвых с бокалами клико, то есть с бокалами шампанского. И Достоевский говорит, вот это как вот сейчас эти дети, которые пишут записки, да, оставляют в соцсетях, так сказать, свои эти крики, как эти Кассандры-эмбрионы, это взывание к нам, это крик о помощи на самом деле. Потому что, конечно, огромное мучение мы чувствуем этой души, заблудшей, действительно, души потерявшейся.
Я ведь мы создали, мы взрослые, конечно, мы умные, ученые люди, конечно, создали нашим детям эту среду.
Конечно, и вот мы сейчас должны думать об этом в создании, если хотите, альтернативных вот этих культурных, творческих интернет-сред, вовлечение детей вот очень важно в какие-то реальные дела, потому что прекрасно, конечно, виртуализация, виртуальный мир. Мы действительно многое там тоже можем. И вот эти виртуальные сейчас акции, которые дают возможность и, допустим, собирать помощь людям, и как-то организовываться в сообщество на какое-то благое дело. Но очень важно, чтобы вот из этой виртуальности мы возвращались в реальность.
А возможности образования, они сегодня практически не ограничены. С Ютубом.
Конечно, и с Ютубом, и, то есть нужно создавать курсы и лекции, нужно создавать какие-то действительно умные чтения. Вот очень важно сейчас, понимаете, как-то возвращать книгу в школу. В школу и в сообщество, и в семью. Потому что мы знаем, как много всегда, так сказать, у нас в семьях читали. Причем это именно семейное чтение, чтение родителей вместе с детьми, обсуждение каких-то текстов, книг. Вот это очень важно, понимаете? Это тоже основа какого-то взаимодействия в семье. Ну и что вот еще очень важно, тоже мне кажется, мы сейчас все-таки выходим вот к такому, ну, евангельское, да, вот мироотношение, оно в том, что мы не ранжируем людей, там, кто там выше, кто там продвинутый, кто там какую ступень лестницы занимает, а вот важен каждый человек. И вот, наверное, очень важно вот нам, идя от года наставника и педагога к году семьи, вот тоже вот эту вот подлинную меру человека, каждого, который нам важен, вот ее утверждать. Нам недавно вот на одной из проповедей в нашем маленьком замечательном храме, один тоже прекрасный же, это программа 200 храмов, которые сейчас строятся, дают возможность людям буквально около дома иметь храм. И вот у нас храм иконы умягчения злых сердец в Коньково, прекрасный храм, он очень сотрудничает с нашей библиотекой, у нас такой абсолютно Федоров всегда мечтал об этом вот целостном образовании, школа, храм, музей, библиотека, обсерватория. Ну вот нам только еще обсерватории не хватает, а так у нас уже школа, храм, музей, библиотека рядом. Вот в этом храме однажды на одной из проповедей наш как раз батюшка, отец Николай Алешин, он говорил об одной нашей прихожанке, которая прикована к постели, которая вот тяжело больна. И вот когда он пришел ее исповедовать, она говорила ему, ну вот мне не хватает времени, я молюсь. Вот об этих еще мне надо помолиться, об этом. То есть человек, даже будучи прикован в постели, он делает дело, понимаете? Он молится о всех и за всех. И мы понимаем, насколько важен это тихое, смиренная молитва, да, человека, который, мы бы сказали, ну что там вот бабушка себе живет, что это вот, давайте ей эвтаназию устроим сейчас, да, вот как бы нам сказали вот в этом нашем сатанинском мире.
Еще совсем недавно мы делали три цикла, посвященные трем старицам, которые были всю жизнь прикованы к постели и собирали по несколько тысяч человек своим этим постелям.
Да, вот вы понимаете, и вот здесь вот человек молится за мир, и вот это вот совершенно потрясающе. Это то, о чем же нам, опять же, Достоевский говорит в «Дневнике писателя», вспоминая одно из впечатлений своего детства, когда, значит, с мужиком Мареем, вот эта знаменитая эта сцена «Мужик Марей», когда на каторге Достоевский, вот, тяжелейшие прошел испытания, это как бы опять же к вопросу о том, что даже пройдя самые тяжелые испытания, человек может не только остаться человеком, но сохранить себе образ Божий, преобразиться и потом стать великим учителем жизни, как стал Достоевский, да? 4 года каторги. Так вот, он на каторге, это был эпизод Пасхи, когда перед Пасхой острог был совершенно в полном развале, то есть там были драки, так сказать, ссоры, споры, абсолютно не было вот этого предпасхального настроения, и очень было тяжело на сердце у Достоевского. И он шел по острогу, и вдруг в его памяти всплыло детское воспоминание, как он был мальчиком, и вот в сельце Доровое, опять вот эта тема семьи и детских воспоминаний, и вот этой святыни семьи. И вот он выбежал на поле, как будто бы ему показалось, кто-то кричит, волк бежит. И он бежит на поле, видит, там мужик пашет. И он бросился к этому мужику, крепостной мужик, а это Борчук. И тот с огромной любовью, просто простой крестьянин, Вроде бы тут социальная и классовая рознь должна была быть. А тут было родство и любовь. Он провел таким шершавым пальцем по губам этого мальчика, погладил его по голове и сказал, что ты, малец. Испужался, нет никакого волка, все, мол, хорошо. И вот это воспоминание всплыло у Достоевского вот там, на каторге, вот в эти предпасхальные дни. И оно совершенно перевернуло вот всю картину вещей. Он говорит, я пошел, вглядываясь в лица этих окружающих меня мужиков. Он говорит, может быть, это тоже тот же мужик Марии, я же не могу заглянуть в его сердце. Что привело его сюда, на каторгу? То есть увидеть даже в самом вот искаженном, самом пропащем человеке вот этот образ Божий. Вот это вот такое евангельское зрение, конечно, очень важно нам пестовать себе вот и в год наставника, и педагога, и в год, конечно, семьи. Ну и еще вот один пример. У нас в образовании, конечно, вот этот план по валу. И вот это вот, понимаете, эти компетенции, которые мы развиваем, и сколько мы там должны чем-то охватить, понимаете, и эти бесконечные отчеты, и фотоотчеты, которые ничего не дают, потому что подлинный эффект, он не в фотоотчете, и не в том, так сказать, сколько там человек мы куда привели, а в той незримой работе, которая совершается в душе там ребенка или взрослого человека, пришедшего туда, вот под влиянием общения, вот там с наставником, с педагогом, с родителем, да, или вот в этой среде, в которой мы вовлекаем ребят. Я вам, опять же, приведу примеры жизни Николая Федоровича Федорова, идеального библиотекаря Румянского музея, когда в 1870-е годы, во второй половине этих годов, приходил в Румянскую библиотеку мальчик, 16 лет, юноша, у которого брюки были поражены кислотой, который вообще все свои деньги тратил на опыты, полуглухой, с отросшими волосами. И он учился, он заказывал книги, он читал книги по математике, по истории. И Федоров, заметив этого мальчика, стал его наставником в его университетах самообразования. И это был Константин Циолковский, будущий теоретик космонавтики. Потом он говорил, Федоров заменил мне университетских профессоров. И именно тогда, вот в эти годы, рождаются у Циолковского его космическая мечта, потому что и Федоров понимал, что человек живет этим вертикализмом, он говорил, труд человека не должен ограничиваться пределами Земли, и простор русской Земли, как бы шире русской Земли способствует созданию вот таких богатырских характеров, наш простор, писал Федоров, служит переходом к простору небесного пространства, это новое поприще для великого подвига. Человек должен смотреть вверх, вот этот вертикаль, который... молитвенная вертикаль, который несет нас вот к небу, ко Вселенной, к Богу. И вот этот старт ракеты, это тоже вертикализм. И Циолковский всю свою жизнь отдал этой мечте о выходе человечества во Вселенную. А потом был Сергей Павлович Королев, а потом был Юрий Алексеевич Гагарин. Вот эта встреча в каталожной Румянского музея, она вывела Россию в космос. Вот что сделал один педагог, да, и один ученик, вот, который научил этого ребенка. Понимаете, а он еще пытался его как-то подкормить, сделать своим пенсионером, то есть проявить вот опять это родство и любовь. Мы понимаем, как на самом деле важно каждое наше вот это вот микродействие вот в этом мире.
Опять... Ну, я слушаю вас и думаю, когда мы избавимся от этих оков бюрократизма, почему бюрократы, а не педагоги, определяют у нас существо образования? Это... Добро бы это было только в образовании, но это в церкви. В организме совершенно надмирном, казалось бы, занимающемся совсем другими проблемами. Те же отчеты, те же планы, те же фотоотчеты.
Но вы понимаете, это, конечно, какая-то такая очень навязываемая модель. Она, кстати, абсолютно, между прочим, не российская. Она вообще, ну, понимаете, ну какой фотоотчет, например, у Сергия Радонежского? Представьте, что вы Сергия Радонежского или Серафима Саровского потребуете фотоотчет. Понимаете?
Ну, о совершении им богослужения.
Да, ну, богослужение или сколько там, куда кого привлечено. Но, с другой стороны, давайте мы не будем тоже как бы осуждать, потому что, на самом деле, вот и в этой ситуации мы можем проявить подлинную правду. Надо все-таки убеждать. Вот как мы там, скажем, вот в культуре пытаемся тоже как-то... Знаете, вот надо уметь, как это сказать, обращать врагов в друзей. Надо вот убеждать вот чиновников тех же.
Анастасия, мы будем убеждать, но мы будем преодолевать. Мы преодолеем с вами. Но это отнимет у нас массу сил, которые могли бы направить в другое русло.
Да, но вы понимаете, ведь чиновники откуда берутся? Ведь чиновники просто так не берутся. Ведь на самом деле тут же есть чиновник, чиновнику рознь. Вот у нас, скажем, и в царской России, да, тоже были, была своя бюрократия, сколько угодно, Тютчев сколько против нее выступали, те же славянофилы, но бюрократы бюрократам рознь. Были чиновники, как какой-нибудь, например, там, тот же Иван Аксаков, например, тоже тоже был чиновником одно время, или там какой-нибудь Салтыков-Щедрин, да, который написал «Историю одного города», или Тютчев, который тоже был чиновник, он был, так сказать, в Министерстве цензуры иностранной работы. Понимаете, были великие дипломаты, они тоже были, но чиновник чиновнику рознь. Потому что есть, если есть вот внутри этого стоящего, да, на каком-то месте, вот эта вот глубина и полнота, и ощущение служения, то тогда он многое сделает, даже будучи бюрократом. Значит, нужно вот создавать вот эту среду, атмосферу в обществе, чтобы чиновник, ну, понимаете, хотел быть настоящим чиновником. Это как, знаете, у Достоевского в пушкинской речи, когда вот он пушкинскую речь нам произнес и сказал, вот в чем задача России, да, призвать все человечество исполнить на себе вот эту идею общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову и евангельскому закону. То есть Россия, она как бы движется к Царствию Божию, она хочет, чтобы, так сказать, Царство Христово воцарилось как бы во всей полноте. И тут же были у него критики. И вот был такой критик Градовский, он был либеральный публицист, и он, значит, говорит, вы что хотите, чтобы какая-нибудь коробочка, вот эти герои Гоголя, какая-нибудь коробочка вам что, стала совершенной христианкой? Вы как себе это понимаете? Этого Гоголь, прежде всего, хотел, когда он выстраивал замысел мертвых душ, там же не случайно Чичиков в конце встречает вот эту похоронную процессию. И вот это мементо мори впервые в нем высекает вдруг ужас и сознание того, что что-то не так. А уж Федоров-то, когда анализирует мертвые души, он говорит, преступный торг мертвыми душами, душами отцов. Это значит вообще абсолютное неверие в воскресение, бессмертие души, да, потому что если мы торгуем душами ушедших вместо молитвы о них, что это вообще все такое? Так вот, дальше-то что должно было быть? Вторая часть мертвых душ – это опамятование этих помещиков. Вот религиозные, это нравственные метанои. А потом они должны были стать деятелями новой России. На своих местах. Не меняя как бы своего статуса, там, помещика или чиновника. Об этом пишет Гоголь в «Выбранных местах» из переписки с друзьями. Его тогда не поняли. Его очень резко критиковали. Говорили, что вы тут требуете евангельского совершеннолетия, а там от чиновников. А он понимал, что именно так будет и преображаться весь наш социум, все наше государство. И потом Достоевский это подхватит как раз в «Келье старца Зосимы» обращение общества и государства, да, в церковь. Вот это преображение, которая идет от того, что каждый на своем месте будет понимать, что да, ты чиновник, вот тебе нужно то-то, то-то делать, что ты можешь на этом месте сделать для людей. Вот когда мы будем понимать, что мы что-то можем сделать для людей, тогда даже эти фотоотчеты будут не страшны, а может быть мы потом от этих фотоотчетов и откажемся. Откуда идут все эти фотоотчеты и эти внешние цифры? Потому что люди, которые вот контролируют, они предмета не знают.
Они не понимают и глубины они проблемы, конечно.
Глубины проблемы, ну, Сергею Павловичу Королеву, что нужны были фотоотчеты, он понимал, опять же, так сказать, суть проблемы. Конечно, это большая задача стоит сейчас перед государством, такой перезагрузки системы управления, чтобы все-таки опять в управление вернулись профессионалы, вернулись те люди, которые понимают суть дела. И которым тогда внешне это не нужно. Но и при этом как бы обладают и навыками управления и так далее. Я думаю, что это произойдет. Это будет.
Простите за каламбур, хотя бы вернулись просто люди. Люди, которые благоговеют перед Богом, перед Творцом и перед Его созданиями.
Да, ну это, конечно, это безусловно. Ну
это сверхцель, конечно.
Это сверхцель, да. Вот, кстати, должна сказать, вот сейчас буквально, вот, понимаете, все же мы делаем какие-то усилия. Вот сейчас, да, буквально недавно, вот мы как раз 28 декабря, в День памяти Федорова, да, вот программу запустили «Два Гагарина». «Два Гагарина», потому что Николай Федоров, который высказал эту идею выхода человечества в космос, вот его движение в эту вселенскую бесконечность и действие в масштабах Вселенной, опять же, благого действия. А мы знаем, что космонавтика, она как раз дает примеры подвига, служения. Да, космос как послушание, есть даже такой фильм. Так вот, Федоров, он же на самом деле по происхождению Гагарин. Он потомок рода князей Гагариных. И на самом деле он первый Гагарин, который сказал о том, что выход человечества во Вселенную – это тоже как бы Божье задание человеку. Возделывать и хранить этот сад и Вселенную, да, и он говорит холодно и бездушно, как бы на нас смотрящие звездные миры, а не одушевляться разумом и любовью людей, да, вот, действующих в этой Вселенной. И вот он первый Гагарин. И вот от него, от этого первого Гагарина, через Циолковского, Королёва и многих наших деятелей космонавтики движется нить к Юрию Гагарину, который, что он сказал, когда он впервые увидел Землю из космоса? Красота-то какая! И многие космонавты, которые оказываются на орбите и видят Землю из космоса, эту нашу зеленую планету, они говорят о том, как в них входит, вот, во-первых, это ощущение бесконечности и хрупкости, и ценности жизни, и того, что мы должны как бы хранить эту планету. Вот это очень важно, вот такое как бы вселенское чувство, которое рождается в человеке. И вот в следующем году у нас юбилей двух Гагариных, 90 лет первого космонавта планеты Земля и 195-летие философа-космиста Федорова. И мы вот такую культурно-просветительскую программу вместе с Роскосмосом, с библиотеками, школами, музеями вот сейчас запускаем и всех зовем к ней присоединиться, потому что человек должен смотреть на звезды. И смотря на звезды, он должен понимать эту огромность Вселенной, благословлять Творца, любить этот мир и стремиться возделывать его, совершенствовать и бороться с энтропией, распадом и смертью.
Анастасия Гачева сегодня была с нами в эфире. Всякий раз, Анастасия, когда вы здесь говорите, я всегда цитирую поэта: «Открылась бездна, звезд полна». Искры сегодня были между вами и моим микрофоном. Я надеюсь, мысленные тоже эти искры пробегали. Я очень надеюсь, что слушатели оценили ваш пафос, ваши темы и нашу сегодняшнюю передачу. Благодарю вас от всего сердца.
Спасибо вам, и пусть Новый год будет годом мира, творчества, созидания, братства и любви.